Мою родину растерзали, не бывало врагов подлей. Я тихонечко партизаню на шметках родных полей, не взрывая и не стреляя по безжалостному врагу, защищаю свои поля я, как умею и как могу. Аллилуйя, огонь по годам, аллилуйя, сердца чисты. Где-то там на холме покатом уже ставят для нас кресты. И когда я погибну лично, твердь небесную пронизав, мне повесят на грудь табличку, что я русский был партизан. Снова, кажется, все пропало, снова нам мастерят гробок, снова родина мать попала под жестокий чужой сапог. Но молитесь, остатки верных, будьте мужественны, как встарь, необъятной вселенской скверной не объят еще наш алтарь. Аллилуйя, огонь по годам, аллилуйя, сердца чисты. Где-то там на холме покатом уже ставят для нас кресты. И когда я погибну лично, твердь небесную пронизав, мне повесят на грудь табличку, что я русский был партизан. Мою родину растерзали, не бывало врагов подлей. Я тихонечко партизаню на шметках родных полей. И на братской нашей обедне мы врагу нанесем урон. В этой церкви простой и бедной тайный наш партизанский схрон. Аллилуйя, огонь по годам, аллилуйя, сердца чисты. Где-то там на холме покатом уже ставят для нас кресты. И когда я погибну лично, твердь небесную пронизав, мне повесят на грудь табличку, что я русский был партизан.
Добрый день, дорогие радиослушатели! В эфире программа «Благовещение». Я ее ведущий, поэт и журналист Евгений Данилов. И сегодня мы общаемся с протоиереем Андреем Спиридоновым, общаемся по скайпу в связи с известными событиями. Это главный редактор нашего радио, поэт, писатель, публицист и священник, клирик Русской Православной Церкви. Отец Андрей, насколько, на ваш взгляд, было неожиданным все то, что случилось с миром, то, что случилось с Россией, вот с этой коронавирусной инфекцией, которая имела и имеет еще, к сожалению, столь грандиозные последствия?
Ну, я думаю, большинство согласятся, что это было довольно большой неожиданностью, может быть, за исключением каких-то великих конспирологов и исследователей, похожих, так сказать, тем, вот, потому что таким образом в течение всего нескольких месяцев поставить мир, выражаясь вульгарным языком, вот таким образом на уши, всех построить, всех запугать, это действительно, в общем-то, феномен и знамение нашего времени, когда вот, используя такие современные мультимедийные, виртуальные и прочие технологии, это вдруг оказалось стремительно, неожиданно, в каком-то смысле даже легко, но, вероятно, готовилось, наверное, не один год, не одно десятилетие. И то, что мы в какой-то степени, как церковь, как христиане, оказались, в общем-то, к этому не готовы, можно сказать, расслабились, в каком-то смысле, выбирая достаточно, может быть, резкие злые слова, зажирели в своем таком потребительском христианстве, это, увы, тоже очевидно. Из этого нам надо сделать какие-то серьезные уроки, если, конечно, мы их действительно сможем сделать и как-то их в нашей реальной жизни, именно христианской, в том числе, применить.
Скажите, вы не считаете, что это случайное совпадение? Какая ваша точка зрения? Потому что в мировой истории не бывает ничего случайного, и даже случайности предопределены. И кто все-таки стоит за этими событиями. Разные версии, зачастую конспирологические, выдвигаются. Не всегда можно понять.
Прежде всего, за этим стоит враг рода человеческого. А кого он использует и кто выступает конкретно, как говорится, у него на службе в этом смысле, тут, наверное, имена называть смысла нет, и пытаться вычислять эти имена тоже совершенно бессмысленно. Потом еще же это есть и попущение Божие. Ведь думать, что за каждым, как говорится, углом, в каждой норе сидит по какому-то там хорошо законспирированному масону или еще там какие-то тайные силы, и вот они за ниточки дергают, и все человечество начинает под их дудку плясать, и это несколько тоже утопично. Человек предполагает, а Господь располагает. Конечно, есть разные силы в мире, есть там какие-то мировые элиты, есть национальные элиты, есть какие-то геополитические скрытые и открытые фигуры, так сказать. Но об этом можно судить, на самом деле, достаточно гадательно, да, собственно говоря, дело не в этом. То, что враг рода человеческого восстает на человека и воюет против Бога, это тысячелетиями происходит. Просто в наше время это начинает осуществляться на уже определенном, в том числе и техническом, и информационном, и виртуальном уровне, какого раньше и не было. И вот здесь мы видим, что враг рода человеческого действительно исхитрился, потому что, используя эти технологии, видимо, через определенные силы, через определенных людей, через те же средства массовой информации, в конце концов, вот он умудрился так поиграть смыслами, так эти смыслы подменивать, что вот мы видим такую довольно своеобразную картину, когда большинство населения земного шара и у нас в стране пребывает в страхе перед этим ужасным, коварным, всесильным, чуть ли не сильнее самого Господа Бога вирусом, а церкви уже в преддверии Пасхи закрывают на замок. Вот кто бы месяц-другой еще даже раньше сказал, что к Страстной Седмице, собственно говоря, в Москве храмы будут закрыты, в это было трудно поверить, а тем не менее это уже свершившийся факт.
Да, к сожалению, это так, и по делам их узнаете их, гласит известная мудрость. Здесь дела, конечно, осуществляется удар по экономикам разных стран, по душам людским, и в России такого не было, ну, разве что при большевиках, в эпоху террора большого, в эпоху гонений, закрывались храмы, взрывались, и священников отправляли в лагеря. А здесь мы видим, что какое-то заболевание, не имеющее, по сути дела, уж каких-то невероятных последствий, от обычного гриппа за 5 месяцев умерло в 2 раза больше людей, чем от коронавируса, и вдруг такие вот колоссальные действительно последствия, которые производят смятение в душах и в умах. На ваш взгляд, как преодолеть вот этот вот очень неприятный грех, грех уныния, в котором многие сегодня пребывают, и страхи и фобии, зачастую вызванные не тем, что реально происходит, а какими-то ожиданиями еще больших неприятностей, чем те, которые мы имеем сегодня?
Ну, надо преодолевать. И нам, как церковь, имеющая свойством соборность, нам, как христианам, членам литургического собрания, надо хорошенько здесь подумать, что мы можем идейно, вот этого идеи алармизма всеобщего, тревоги всеобщей, на самом деле противопоставить. И какие формы существования жизни настоящей христианской искать, если это будет продолжаться. Нам здесь могут возразить, ну подождите, речь, как вот вы сравниваете с большевиками, да, ну речь же не идет о полном закрытии, окончательном закрытии храма, разрушении храма. Вроде говорят, что это на какой-то более-менее краткий период, но хорошо, если так, а вдруг эта идейная кампания будет продолжаться, или вслед за этой идейной кампанией придет еще какая-то волна чего-то, скажут, ой, опять новый вирус, ой, второй вирус этого коронавируса, ой, да еще какая-то такая опасность, и мы будем теперь тогда из опасности в опасность кочевать, это что, примет перманентный характер, и в конце концов тут же, как бы, понимаете, вот даже некоторые, ну, собратья даже священники, они стали обвинять тех, кто начал проповедовать, скажем так, богословие бесстрашия. Я бы сказал, вот здесь столкнулись, знаете, богословие бесстрашия и богословие боязни. Вот вы такие зевоты, вы гоните людей на смерть. Вот то, что мы проповедуем, что нельзя оставлять литургического собрания, что надо все-таки причащаться и не устрашаться, оказывается, мы людей гоним на смерть. Ну, вообще, вот до подобного бреда можно было как-то додуматься же и, так сказать, его как-то начать тоже осуществлять, начать спорить с такими аргументами, знаете, я был несколько шокирован такой постановкой вопроса. Да, конечно, опасность есть. Да, у этого вируса достаточно высокая там вирулентность. Меры дезинфекции, они, в общем-то, действительно, наверное, уместны, с этим как-то даже спорить оказалось, ну, в конечном счете, бессмысленно, потому что аргументы у сторонников, так сказать, дезинфекции, они, ну, достаточно, казалось бы, убедительные. Но здесь проблема-то в чем? В том, что дело не в мерах, а дело, согласны мы или не согласны, мы на них согласились, а дело именно в той идеологии общества потребления, которая за этим страхом всеобщим стоит. Потому что, увы, надо признать, за последние десятилетия в мире и у нас в стране победила идеология общества потребления. Победила именно идеология потребительства. Идеология потребительства – это есть, на самом деле, поклонение духу сребролюбия. Это есть воцарение этого духа сребролюбия. А как святые отцы говорят, дух сребролюбия есть дух антихристов. Это дух всеобщего поклонения идолу материальных ценностей и всеобщего комфорта, и стремления к этому всеобщему комфорту. И здесь оказывается, что жизнь временная, проходящая, земная, она важнее всего. Что вы там говорите про Царство Небесное? Что вы говорите про Христа? Что вы говорите, что от чаши нельзя заразиться? А вдруг ты заразишься не от чаши, не от святых даров, а от лжицы? А вдруг ты заразишься от своего собрата во Христе, который подходит к чаше? Вот. И все. И получается, что страх за свою, так сказать, шкуру, за свою земную жизнь, временную проходящую, он оказывается гораздо выше. Земная жизнь, она оказывается гораздо важнее, хотя она временная и проходящая. Понятно, что все равно рано или поздно все умрут. Но это важнее, это выше, это главнее, это именно превыше всего. А если ты говоришь, что это не совсем так, ну, брат, ты безумствуешь, так сказать. Мы должны держаться за эту земную жизнь, мало ли что там и кто там Христос, так сказать. Так вот, вот эту вот идеологию, полностью связанную идейным содержанием общества потребления, нам надо все-таки этому противопоставлять идею, идеологию жизни во Христе, которая не пренебрегает земной жизнью и земными опасностями, но целью ставит все-таки обретение Царства Небесного.
Отец Андрей, а вас не удивляет, что в один ряд вот наши оппоненты, мягко их назовем, ставят магазины, торговые точки, алкомаркеты, где мы видим толпы сейчас людей, покупающих продукты, и церкви. И вот получается, что опасность подстерегает везде, но торговые точки никто ж не призывает закрыть там или ритейлы. Люди туда идут, и не у всех есть маски на лицах отнюдь. А храмы, значит, мы к службе идти не должны. Для многих людей это, в общем, тяжелый довольно удар, более тяжелый, чем вот опасность того, что заразиться какой-то вирусной инфекцией.
Понимаете, меня не удивляет, что с точки зрения представителей общества потребления, а это большинство нашего народа, к сожалению, потому что мы должны признать, что настоящих христиан, живущих не просто церковной жизнью по принципу, насколько часто или редко кто причащается, кто приступает за литургией к чаше Христовой, настоящих христиан, которые вообще стараются при всем при этом еще исполнять евангельские заповеди, это не так много, действительно. Вообще, таких христиан не так много, это действительно малое стадо. Поэтому что ждать, требовать с представителей общества потребления? Они будут и так предъявлять нам любые претензии, еще нас, в конечном счете, врагами объявят и будут объявлять и продолжать это все. И, в конечном счете, вообще нас главным источником и рассадником инфекции объявят, что уже, кстати говоря, и пытаются делать, говоря, что мы безумствуем, коль скоро отстаиваем свои литургические собрания, несмотря на то, что должен быть полный карантин. Меня удивляет то, что мы, как церковь, оказались к этому не готовы. Мы ничто не смогли этой идеологии вразумительного, богословски действительно бесстрашного во Христе противопоставить. Мы согласились с этой идеологией боязни во многом. Мы к ней, в общем-то, присоединились. мы не смогли возвысить голос и не сказали, что да, меры необходимы, там дезинфекция и все такое прочее, мы к этому присоединяемся, но верующие во Христа мы не должны бояться, мы не должны устрашаться, мы не должны жить этим страхом. Мы ради немощи общества и маловерующих, и неверующих людей как бы соглашаемся с этими требованиями. Но, так сказать, молча надеть маску и закрыть храмы, и отказаться от литургического собрания, как бы солидаризировавшись с этой идеологией, я боюсь, что это, в общем-то, для церкви большой удар, и удар именно еще во внутреннем приятии этого всего. И здесь нам надо как-то все-таки вразумиться, опомниться, осознать этого. Конечно, не устраивать борьбу там, с патриархом, со священноначалием, ни в коем случае. Потому что здесь враг рода человеческого, он еще и ставит задачу внести раскол в наше церковное единство.
Вы немножко, отец Андрей, опережаете мой вопрос. На самом деле, мне бы хотелось, чтобы вы прокомментировали, так сказать, пожелания священноначалия, но прежде всего патриарха, который отнюдь не призывал закрывать церкви, сказал, что это рекомендация воздерживаться от посещений. И мне кажется, он имел в виду, что в каких-то местах большая степень опасности, где-то там в провинции, ну, в какой-нибудь деревенский храм, где там три десятка бабушек, ну, какая там коронавирусная инфекция? Ну, смешно об этом говорить. Вот как вы все-таки оцениваете его слова?
Я вообще, как простой клирик Русской Православной Церкви, не берусь здесь оценивать прямо какие-то давать оценочные характеристики самого предстоятеля нашей церкви. Это, так сказать, будет просто с моей стороны, понятное дело, достаточно рискованный такой эксперимент. Вот. И не просто из чувства верноподданничества какого-то и страха, так сказать, а просто действительно, исходя из того, что вообще мы на своем уровне многого не знаем, мы не понимаем всей колоссальной ответственности самого предстоятеля церкви, и здесь мы должны действительно проявить в данный конкретный момент и уважение, и послушание, и, можно сказать, страх не человеческий, а страх Божий. Потому что, вот как раз я об этом начал говорить, что опасность раскола, она для церкви всегда страшна. Вот вирус раскола страшен, на самом деле. Не сколько страшен какой-либо вирус, приходящий вот извне, так сказать, вроде человеческом, а страшен духовный вирус, который стремится посеять враг рода человеческого. Одним из такого рода вирусов является как раз-таки опасность расколов, которые были во все времена. И ее мы должны как раз-таки иметь в виду и всегда от этого отгребаться и быть этому по возможности чуждым. И понимаете, вот действительно, ну, надлежит быть и разночтением, надлежит быть и разномыслию. И я бы сказал, что да, с самого начала всей этой эпопеи в каком-то смысле начала происходить борьба между таким богословием без страшие таким, ну, зелотскими такими проявлениями, которые тоже, конечно, имеют свои крайности, и богословием своего рода такой боязни. Вот надо со всеми мерами согласиться, со всей этой дезинфекцией, ей еще какие-то богословские обоснования тоже придать. Это другая, в общем-то, на мой взгляд, крайность, и здесь мы, как церковь, как соборный организм, должны между этими двумя крайностями как-то пройти и выработать осознание, в том числе соборное, церковное, общецерковное и богословское, и понять, с чем мы должны вот в эту изменившуюся реальность, в этот новый, в кавычках, дивный мир, как церковь войти, вооружиться, какими формами, может быть, даже жизнедеятельности и литургической, и сознания, и самосознания, с большей ответственностью, с большей, может быть, трепетом в отношении к нашему литургическому собранию, более, может быть, именно сознательно, ответственно, повторюсь, к этому относящимися. Может быть, и должна речь зайти о выработке каких-то форм, может быть, к примеру, знаете, своего рода самопричащение на дому, например, раздачи в случае такой вот эпидемиологической какой-то еще опасности святых даров, допустим. Ну, это так, чисто гипотетически говорю, но в древности такая практика была, когда, допустим, христиане рисковали рисковали каждый день умереть вследствие гонений, и, собираясь далеко, может быть, не каждый день на литургическое собрание, брали с собой святые дары запасные, а потом на дому причащались самостоятельно. Но сейчас таких форм у нас нет. У нас нет такого последования даже, какого чинопоследования, допустим, самопричащения на дому. Такого просто нет, и не выработано в наше время. И нет такой практики. Даже литургия преждесвященных даров, которая как раз подразумевает причащение запасными специально оставленными дарами, она все равно подразумевает чисто храмовое литургическое богослужение, когда священник эти дары преподает литургическому собранию все равно внутри храма, внутри церкви. А если мы вдруг нас поставили перед такой неожиданностью, что нас лишают возможности на какое-то время такого литургического собрания, вот внешним таким давлением, внешним запретом. И вот мы подошли к этому, в общем-то, не вполне подготовленными. Хорошо, если это действительно продлится краткое время. А если мы доживем до таких времен, когда это начнет длиться не неделю-другую, а месяцами, и тогда что? Церковь должна какие-то выработать на этот счет формы или меры и новое в этом смысле самоосознание своей литургической практики, может быть, в условиях вот такого давления, информационного давления, может быть, даже новых гонений, новых форм гонений.
Да, отец Андрей, вы очень важную тему поднимаете. Вам не кажется, что те силы, те люди, те организаторы, они очень четко все продумали, спланировали, это отнюдь никакая не случайность, потому что князь мира сего, он чрезвычайно хитер, он чрезвычайно подл и прибегает к таким методам, что никогда не подумаешь, что они возможны, ведь вся эта история – это вот из разряда фантастики такой, научной или псевдонаучной.
Ну да, мы рождены, чтобы сказку сделать былью, действительно, фантастика становится былью. Оруэллы и прочие великие писатели, антиутописты, так сказать, сравнительно недавнего времени, действительно, какие-то вещи, которые они провидели, описывали, это действительно на наших глазах превращается, увы, в реальность.
Как вы расцениваете, ну, еще раз, может быть, повторю свой вопрос, все происходящее с духовной точки зрения, не просто с точки зрения там прагматической, бытийной, онтологической, то, что мы наблюдаем, можно описать?
Конспирологической, геополитической, да, и т.д., и т.п. Вы знаете, унывать, конечно, не надо, наоборот. Мне, вообще-то говоря, знаете, совершенно наплевать, опять же выражаясь несколько вульгарным языком, что там кто четко спланировал. То, что происходит, должно нас научить. И желательно, чтобы нас это научило всерьез и надолго, и научило бы многому. Мы должны из этой истории, дай бог, выйти достаточно, как христиане, мобилизованными. И в этом смысле нам не надо отчаиваться и унывать, потому что последнее слово действительно всегда за Богом. Если с нами Бог, то против нас. Если враг рода человеческого вооружился таким образом, вот, как мы видим, что привело вот к таким неожиданным проявлениям, ну и те, кто ему служит таким образом, что-то там планировали или продолжают планировать, что ж, ну так Бог-то не с ними, а с нами. И если мы все-таки будем иметь упование, и, может быть, больше еще тогда, дай Бог, возымеем упование на Господа, Бога, то Он-то с нами, и Он нам даст силы и возможности, как этому противостоять, и какие формы, в том числе церковной и христианской жизни, в этой стремительно меняющейся и неожиданно для нас реальности и мире найти. Найдем, но будем надеяться и молиться, чтобы Господь нам на это дал времени и силы, и Он даст.
Да, у меня вот такой вопрос. Вам не кажется, что некий информационный вброс был сделан специально? Потому что, ну, количество заболевших и скончавшихся, ну, в нашей стране, оно не столь значительно, не столь велико. Но есть накручивание постоянное, которое мы видим в разных средствах массовой информации, либеральных, их очень много. Это 95%, собственно говоря, информационного рынка. Вот они все это дело муссируют, раскручивают. Реально пострадавших не так, чтобы много, а вот шума очень много. То есть горит сарай, условно говоря, а крику как будто целый город занялся. За всем этим все-таки стоят какие-то организаторы, какие-то дирижеры, потому что все как-то выстраивается очень четко. Очень четко, как будто эта спецоперация проводится на высоком профессиональном уровне, спланированная и проводящаяся, а отнюдь не какая-то случайность.
Ну, по-моему, мы об этом уже сказали в какой-то степени. Конечно, какие-то есть организаторы, но нам, собственно говоря, что их искать там или доискиваться? Я же говорю, прежде всего, за этим стоит враг рода человеческого, а сама идеология тревоги алармизма, которая вот так активно это все используется, эта идеология, и она внедряется, понятно, потому что человек, который находится в состоянии боязни и тревожности, он более управляем. Но если вдуматься, дело-то не в том, есть этот вирус или нет этого вируса. Некоторые вообще отрицают, что это действительно какая-то эпидемия там, или вообще, что этот вирус есть. Там, это вообще не имеет особого значения. Вирусов миллионы и даже миллиарды. И всегда какие-то есть. И были волны гриппа патогенного, достаточно тяжелые еще вот в последние десятилетия, с которым, надо сказать, сфера здравоохранения тоже справлялась достаточно относительно. А потом, понимаете, ведь на войне как на войне. Всегда что-то человеку и человечеству угрожает. Представляете, идут военные действия, на переднем крае находятся те или иные соединения, дивизии, полки, там, роты, и вдруг начинается паника, потому что количество потерь превысило какой-то определенный процент, так сказать. И тогда все уходят в карантин. Все бегут с поля боя, из окопов, потому что очевидным образом количество потерь, оно становится неприемлемым. Ну тогда что, в войне конец и полное поражение, совершенно очевидно. Что, значит, раз какая-то появилась вирусная опасность, эпидемии, там, болезни, там, еще чего-либо, надо вообще полностью жизнедеятельность всю прекратить, остановить, так сказать. Но это же понятно, что тоже приведет к коллапсу, и следствия этого будут еще более катастрофическими. Это, в общем-то, по-моему, совершенно вещи-то, казалось бы, очевидные, но мы дожили до времен, до времени, когда все вот смыслы переворачиваются с ног на голову, когда происходит подмена смыслов. То, что кажется само собой естественным, пусть и непростым, нелегким, и никогда в условиях падшего бытия и идеальным ничего и не может быть, вдруг оно вот все переворачивается с ног на голову. Вместо того, чтобы оказывать сопротивление, солдат все бросает и бежит из окопа, потому что, извините, уровень потери слишком велик, так сказать. Какие тут герои-панфиловцы, какие Александры Матросовы, так сказать, как сказал один епископ, что если на родину напали, да, война началась, на родину напали, что все уйдут в карантин, и никто не пойдет родину защищать? Но родину надо защищать не только в состоянии прямой войны, введения прямых военных действий, но в случае любой опасности. А если всем разбежаться по домам и все будут сидеть по домам, ну, в конечном счете, ни родины, ни народа не останется.
Отец Андрей, такой вопрос у меня. Ну, конечно, многих православных христиан волнует вот это усиление, ужесточение контроля, электронный концлагерь даже, такое модное выражение появилось. Опасаются люди, что вот эти QR-коды, которые, ну, вполне логично, наверное, в плане применения в период пандемии, они останутся на смартфонах у людей. Людей можно будет контролировать, отслеживать их маршруты, отслеживать, что они делают. В принципе, многие властные структуры в самых разных странах в этом заинтересованы. Не произойдет ли вот то, о чем нам вещает Откровение Иоанна Богослова и некоторые другие книги, и некоторые наши великие святые. Не началось ли это уже?
Да, оно началось уже, да, и 2000 лет назад. Дух антихристов-то в мире имеет место быть, об этом же и апостол говорит, вот, просто ускоряется, и вопрос, как скоро это все, как быстро это будет дальше происходить, и насколько мы, как христиане, сможем оказать этому сопротивление, пока вот опыт этой неожиданно этих происходящих событий показал, что как-то мы слабовато какое-то сопротивление оказываем, слишком легко мы со всем этим соглашаемся. Что будет дальше? Какие дальше будут предъявляться требования? Сейчас ходят разные конспирологические версии, которые, я не знаю, может быть, даже и стоило либо обсуждать, если бы вот то, что начало происходить, казалось еще вчера фантастикой, и не стало былью бы. Ну, там, к примеру, ходят уже такие версии, можно сказать, конспирологические вбросы, что в плане борьбы с этой эпидемией скоро создадут вакцину, и будет принудительное вакцинирование всех и вся с проведением соответствующей одновременно чипизации. Но это уже, если это вот действительно мы до этого в ближайшее время доживем, а вероятность такого уже выглядит не шибко фантастичной на самом деле, но это как-то будет выглядеть крайне сомнительно. И если церковь, мы как христиане против этого не возвысим голос, боюсь, что еще будет становиться все идейно, а может и не только идейно, но и вообще в реальной жизни хуже и хуже. А что касается всей этой цифровизации, ну, мы же, знаете, все согласились. Мы как общество, как народ, как народы, как весь мир этому же, в общем-то, подчинились, потому что это удобно. Ты хочешь там получить кредит, ты хочешь иметь карточку, ты хочешь дистанционно то, дистанционно все, так сказать, онлайн-банк или еще что. Ты же уже, будучи христианин, ты не христианин, этим всем пользуешься, потому что на самом деле удобно. Но раз мы этим пользуемся, значит, мы с этим уже согласны. И как теперь от этого отказаться? Это действительно вопрос.
Да, тем более, что из трактора совершенно элементарно сделать танк, а из вот этой вот удобной действительно системы, когда все цифровое, очень легко сделать более мощную, чем сейчас, систему контроля за гражданами. Это все с легкостью трансформируется.
Слушайте, ну она же уже есть, это уже все есть. Это чистая вещь-то действительно техническая, которая оказалась само собой разумеющимся образом вписана во все эти структуры и логистику общества развитого потребления со всем идейным содержанием этого общества потребления, о чем мы уже сказали. И поскольку идейное здесь уже наготове, то техническое оно и будет использоваться в плане все более нарастающего идейного давления. Если мы этому не сможем ничего противопоставить, так еще да, с большей легкостью и стремительностью.
Я хотел бы сказать, что вот 7 числа во время службы в храме Христа Спасителя патриарх говорил в своей небольшой речи об опасности общества потребления, о том, что нужно сходить с этого пути, отказываться от этого вектора развития, и что то, что происходит, это некий элемент божественной педагогики, что Господь нас предупреждает и пытается вывести на верный путь. Мы способны, как народ, как нация, повернуть на этот путь.
Ну, я думаю, какие-то надежды у нас в этом плане могут быть, потому что Россию, конечно, вписывали изо всех сил в этот дивный новый мир. А сейчас ведь на самом деле, да, вот вы говорите, что это все спланировано, все срежиссировано, но я не уверен, что это все оборачивается именно таким образом, что тот, кто планировал, режиссировал, действительно приходит очень быстро и стремительно к исковым результатам. На самом деле, та глобалистская политика, которая была, она тоже начинает тут трещать по швам и давать несколько, может быть, иные результаты, чем кто-то действительно что-то рассчитывал. И здесь, кстати говоря, Россия-то, она как раз последние годы, и, может быть, и благодаря всей этой эпопее с этим коронавирусом, может, и даже имеет шанс еще и большую самостоятельность обрести. Может быть, и Бог даст, какую-то мы сможем тогда и большую идейную самостоятельность приобрести. Но здесь, знаете, очень многое зависит и от того, насколько мы, как христиане, окажемся способны быть мужественны и этому общему идейному тренду что-то все-таки противопоставить, и насколько к чему будет склоняться еще и какое-то большинство в народе. Пока это не совсем понятно, на самом деле.
А каков ваш прогноз развития событий? Потому что, опять же, сколько людей, столько мнений, огромное количество форумов где-то обсуждается. Какой Россия выйдет из этого коронакризиса? Или должна выйти, на ваш взгляд?
Я, знаете, не прогнозист и не геополитик, и не социальный, так сказать, опять же, вот публицист. И я сам задаюсь вопросами. Вот. Я считаю, что здесь мы как раз-таки и должны продолжать задаваться вопросами, в том числе как христиане, и в зависимости от того, насколько мы будем эти вопросы всерьез ставить и искать на них ответы, будет зависеть наше будущее. И здесь, я же говорю, вот как церковь, как соборный организм, мы как-то должны, наверное, более все-таки серьезным образом возвысить голос. Не только даже применительно вот к самому там этой истории вот узко с этим коронавирусом, а вообще о нашей внутренней и внутрицерковной, и внутрироссийской духовной и нравственной составляющей и качества этой жизни. Вот, к примеру, карантин карантином, а, допустим, ведь количество абортов, например, оно только, по-моему, как я понимаю, даже возросло. То есть никто, например, аборты не отменил. Вот взяли бы, отменили, например, аборты, к примеру, во время карантина. А почему нет? Церковь позакрывали, ограничили это все резко. А почему бы нельзя было, например, взять и на время приостановить убийство детей в утробе, в чреве? Наверное, тогда рождаемость бы только повысилась бы. На этом фоне и смертность, наверное, выглядела бы менее, так сказать, заметной. Да, кстати говоря, по данным, я тут недавно мне попались в информационном поле сами данные о смертности, так смертность только снизилась в этом году по сравнению с предыдущим годом, как я понял, это достаточно официальные данные, ну и так далее. Поэтому, понимаете, как раз-таки, если эта эпопея с коронавирусом позволит нам самим себе и миру внешнему как-то более четко, остро и согласно евангельских заповедей сформулировать вопрос о смысле жизни и смерти на этом фоне, может быть, тогда у нас и больший шанс появится как-то выйти на какие-то более ясные ориентиры и образ жизни не только внутрицерковной, но и общенародной.
Да, эта тема, конечно, неисчерпаема. Коронавирус или коронакризис и все происходящее. Но в завершении разговора я бы хотел задать такой вопрос. Вот мы видим, что вся эта кампания коронавирусная, информационное поле, все используется для борьбы против церкви, которая, по идее, должна объединять нацию, которая должна служить щитом и направлять людей на верную дорогу, на верный путь. Но мы видим, что опять вот каждая лыка вставляется в строку. Мы же видим за последние 20 лет, как любое событие, любой скандал, там кто-то там попал в аварию, священник там или монах, ну вот вся церковь виновата. Почему это происходит, на ваш взгляд? В чем вот глубинные причины подобных кампаний, подобной неприязни, подобной ненависти, сравнимой, может быть, с ненавистью общества безбожников в 20-30-е годы? Как вы думаете?
Ну, это, собственно говоря, информационная война против церкви, она действительно никогда не прекращалась. И, наверное, многие знают знаменитые слова Дзержинского, что после падения Советского Союза на территории бывшего Советского Союза остался только один враг у демократии, так сказать, это Русская Православная Церковь. Поэтому, конечно, эта кампания информационная против церкви, за ее, как говорится, истоками, опять же, стоит тот же враг рода человеческого, она никогда не прекращалась и не прекратится, и тут все, как говорится, средства для врага рода человеческого хороши, и, конечно, любой повод будет использоваться против церкви информационный, если даже сама церковь не будет давать для этого, опять же, поводов, их надо будет придумывать. И тут удивляться-то этому, как говорится, не стоит. Нам здесь удивляться этому и бояться уже тоже не надо. Не то, что надо к этому привыкнуть и смириться, но, как сказал один из великих святых наших, не в силе Бога, но в правде. А правда – это правда Христова. Ее надо осознавать в себе, в своем сердце, в своей совести, надо в этом упражняться, и надо на уровне всего соборного организма церкви тоже стараться ее осознавать и формулировать, и предъявлять этому миру, и не бояться этого.
Хорошо. Я думаю, что путь у нас непростой, путь сложный, путь, изобилующий всевозможными трудностями и проблемами, но когда он был иным у России и у русской церкви, всегда это было. И долго еще будет, поэтому вот этот период, он пройдет, вечным он не будет. Нужно сделать из этого пути, из этого периода правильные выводы. Многие уже сделали для себя. Обратиться ко Христу, любить Россию, не отказываться от своих духовных ценностей, от великой культуры русской. И, в общем, следовать за Христом. Спасибо всем, кто сегодня был с нами, и да пребудет с вами Господь. Напоминаю, что в студии Благовещение был ведущий Евгений Данилов и по скайпу был протоиерей Андрей Спиридонов, главный редактор радио «Благовещение».
Храни всех Господь, не будем бояться. Будем христианами.
Да, и в завершении разговора я бы хотел, чтобы как некое подведение итогов нашей беседы прозвучала бы песня иеромонаха Романа «Ликует Рим в языческом веселье» в исполнении Максима Трошина. Спасибо всем.
Ликует Рим в языческом веселье, заполнены трибуны неспроста, выводят на арену Колизея служителей распятого Христа. Патриции изяществом блистая не драли горло в непотребном бис, не тыкали в страдающих перстами, достойно опускали пальцы вниз. Наверное, большое наслаждение испытывал народ от этих встреч, и те, кто обречен на усечение, согласно знаку настигает меч. О, воины, по что забыта слава? Вчера герои, нынче палачи, всех потешая зрелищем кровавым, а беззащитных тупите мечи. И вновь ведут на новые мучения того, кто стар и кто кричащий юн, и всех приговоренных на съеденье по одному бросают ко зверю. Но светлый отрок, сам идя на муки, перекрестился, слыша грозный рык, прижал к груди крестообразно руки, на небо поднял просветленный лик. И царь зверей, подняв завесу пыли, раскинулся, рыча у детских ног, и словно гром трибуны возгласили: велик и славен христианский Бог. Блаженны вы, невинные страдальцы, молитесь Богу день и ночь за нас. Наверняка опущенные пальцы готовит нам уже грядущий час. Святая Русь, Россеюшка, Россия, сидишь под вавилонской звездой, а впереди за стенки Колизеев. До них осталось нам подать рукой. Когда душа придет, пора мучений, и призовет тебя Господь на крест. Любители кровавых развлечений, благословляю ваш безмолвный жест. Да укрепит тебя душа Всевышний, когда настанет наш с тобою срок. Одно бы только нам тогда услышать: велик и славен христианский Бог. Ликует Рим в языческом веселье, заполнены трибуны неспроста, выводят на арену Колизея служителей распятого Христа. Выводят на арену Колизея служителей воскресшего Христа.